стало жарко. От нагретой солнцем известковой земли, поросшей жесткой, как севец, травой, несло сухим пыльным зноем, совсем как от натопленной русской печи. Голые Ивановы плечи, спина изнывали от жары и пота. Вокруг в луговой траве мелькала и порхала в воздухе разноцветная мошкара. Изредка он поглядывал на камень, за которым спряталась Джулия, но та все не показывалась, и от истомы и духоты, от неопределенности ожидания его начала одолевать дремота. Видно, ягоды или зной притупили чувство голода, зато захотелось пить. «Вот еще не было заботы», — подумал Иван. «Надо бы идти, как можно ближе подобраться к снежному хребту, отыскать там какой-нибудь переход, добыть провианту». В самом деле, более чем нелепо обернулось все в этом довольно удачном побеге. Чтобы не дать дремоте одолеть себя, он начал долбить каменным осколком землю. Откуда-то из травы перед ним появился большой черный с огромными клешнями жук. Очевидно, удивленный неожиданной встречей, жук остановился, вытаращил рачьи глаза и ждал, грозно шевеля длинными подвижными усами. От легкого прикосновения камешком жук, растопырив все свои 6 ножек, повалился на бок. Иван занес было руку, чтобы щелчком отбросить прочь эту не очень приятную тварь, как вдруг услышал сзади шаги. Он повернулся так резко, что человек, видимо, от неожиданности громко крикнул и с необыкновенной ловкостью отпрянул в сторону. Подкрался он совсем близко и теперь настороженно стоял в траве, умоляюще глядя на Ивана безумными глазами. Это был все тот же сумасшедший Гефтлинг.
«Привет!» — иронически улыбнувшись, сказал Иван. «Живем, значит!»
Иван удивился, он никак не ожидал увидеть его тут, такого же дикого, загнанного, почерневшего от пота и грязи, с почти нечеловеческим выражением на иссохшем лице, в расстегнутой куртке и изодранных в клочья штанах. К тому же немец хромал, еле ступая на одну ногу. Но, гляди ты, притащился, при таком состоянии просто завидным было его упрямство. Как привидение, он неотступно следовал за ними, неизвестно на что рассчитывая. «Брод!» — тихо, но с отчаянием в голосе произнес немец.
«Опять брод?» — удивился Иван. «Ты что, на довольстве у нас?»
Сумасшедший сделал несколько нерешительных шагов к Ивану.
«Брод,
ты же собрался в гестапо, к своему Гитлеру!»
«Никс Гитлер! Гитлер капут!»
«Капут? Давно бы так!»
Вряд ли понимая его, сумасшедший, растопырив костлявые руки, терпеливо и настороженно ждал.
«Ладно, несчастный ты, фриц!» — Иван запустил руку в тужурку и, не вынимая оттуда буханку, отломил маленькую корку хлеба.
Увидев ее в руках у Ивана, немец оживился, глаза его заблестели, дрожащие кисти рук в коротких оборванных рукавах потянулись вперед.
«Брод, брод,
держи и проваливай отсюда!»
Иван бросил хлеб немцу, но тот не поймал его, опрометью бросился на землю, обеими руками схватил корку вместе с травой и песком и вскочил. Затем, трусливо оглядываясь, боком подался вниз по склону, все быстрее и быстрее семеня ногами, видно, ожидая и боясь погони.
«Может, отвяжется теперь», — подумал Иван.
То, что этот Гефтлинг опередил их, было безопаснее, чем если бы он все время шел сзади. Иван задумчивым взглядом проводил его, пока тот не скрылся во впадине, и снова лег. Вчерашний его гнев к этому человеку угас, хотя он не чувствовал к нему и жалости. Слишком живы были в его памяти многочисленные образы людей, которых загубили немцы. Правда, он мог быть и антифашистом по убеждениям, доведенным до животного состояния жестокостью своих соотечественников, но мог оказаться и штрафником из нацистской шайки, которому не повезло где-то в его разбойничьей службе. В концлагере были и такие. За последний побег пленных и взрыв бомбы, например, их командорфюрера Зандлера, если только он останется жив, тоже по голове не погладят, могут бросить за проволоку вместо тех, кого он не смог укараулить. Впрочем, его поставят командовать и еще облекут властью. Вот тебе и Гефтлинг. И как был он собакой по отношению к людям, так ею и останется, разве что ненависть его к Гефтлингам в силу личной неудачи еще усилится. Фашисты многого достигли в своем Энтменшунге, самом подлом из всех черных дел на земле. Примечание. Энтменшунге — буквально расчеловечение, растление, составная часть фашистской идеологии. И если их звериную жестокость к инакомыслящим еще можно было понять, то их беспощадность к своим, тем, которые не угодили в чем-либо начальству, просто была необъяснимой. Боязнь наказания свыше стала основным побудителем их действий. Все жили под угрозой расправы, разжалования, отправки на фронт, репрессии к родственникам. И потому должно быть так безжалостно мстили за этот свой страх, кому это было дозволено, пленным, гефтлингам в концлагерях, оккупированным народом. И кажется странным, что на фронте немцы дрались неплохо. Может, потому что страх наказания там приобретал двойной смысл, а выбор был небольшой — военно-полевой суд или советская пуля. Но разве в этом было что-либо героическое? А ведь немцы явно бравировали своей храбростью, которую отказывался признавать Иван, тем более, что никогда не считал себя лично ни героем, ни смельчаком даже. Будь он решительнее, наверное, не дал бы себя взять в плен, что-то предпринял бы в самый последний момент, который определил навсегда его прошлое и будущее. Наверное, надо было прикончить себя. На миг в его памяти возник тот день и тот ножевой, закоптившийся от выстрелов штык, на который Иван наткнулся, рванувшись от танка. Помнились лишь штык и сапог с брезентовым ушком, торчащим из глинища, да еще рукоять гранаты. Затем все заглушило пронзившая боль в боку. Что-то кричал небритый, страшный от пыли немец. У ног лежало окровавленное тело Абдурахманова. Рядом громыхал танк, и на секунду Иван потерял тогда самообладание. Эта секунда дорого обошлась ему. Следы от нее в душе и на теле останутся навсегда. В полку он ничем не выделялся среди других пехотинцев. За прежние бои получил 3 бумажки с благодарностью от командования, да 2 медали за отвагу, и думал, что на большее не способен. И уже в плену, где некому было ни вдохновлять на героические подвиги, ни награждать, где за малейшее неповиновение платили жизнью, в нем как-то сами собой проявились дух непокорства, дерзость и упрямство. Тут он увидел подноготную фашизма и, видно, впервые понял, что смерть не самая худшая из всех бед на войне. «Отдай хляб!» — вдруг раздался над ним голос Джулии. От неожиданности Иван вздрогнул и, обрадованный, порывисто обернулся. «Отдай хляб!» — с прежней напряженностью на лице спрашивала Джулия. «Мино и де триесте!»
«Аллес финита», да?»
«Ну что ты», — сказал он, улыбнувшись, — «только корку отдал».
Она нахмурила лоб и сосредоточенно уставилась на него. Тогда он вынул из кармана остаток буханки. «Вот, только корку, понимаешь?»